Еврокомиссия подготовила план на случай отключения российского газа. Меня зовут Евгения Таганович. Здравствуйте. Европейская комиссия предлагает странам-участницам ЕС сократить на 15% потребление газа в качестве аварийного плана на случай прекращения поставок газа из России. Об этом заявила сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В целом поток российского газа сейчас составляет менее трети от того, что было, например, в это же время в прошлом году. Россия шантажирует нас. Она использует энергию как оружие, и поэтому в любом случае, будь то частичное, крупное или полное отключение российского газа, Европа должна быть готова.
Пока что это не обязательная к выполнению рекомендация, но если Москва действительно перестанет продавать Европе газ, Еврокомиссия хочет обязать страны ЕС, начиная с августа и до марта следующего года, сократить потребление на 15%. Пока что это предложение, и страны ЕС должны одобрить его большинством голосов, но не единогласно. Стратегия также предполагает, что Еврокомиссия получит право объявлять тревогу в масштабах всего блока в случае угрозы серьезного дефицита газа или резкого роста спроса. Последние недели Россия сократила поставки природного газа в Европу. Германия и несколько других стран заявили, что Москва использует газ для давления на страны ЕС из-за того, что они поддерживают Украину. Брюссель называет поведение Москвы шантажом, опасается полной остановки прокачки. Россия эту ситуацию объясняет технологическими проблемами. Российские военные нанесли удар по спальному району города Харьков, Салтовки. Погибли 3 человека, в том числе и 13-летний подросток. Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Негубов. Взрывы прогремели около 9 утра. Полиции заявили, что город обстреливали из реактивной системы залпового огня «Ураган». Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что среди раненых 15-летняя сестра погибшего подростка, а также женщина 72 лет. Сегодня утром российские военные также обстреляли жилой квартал в Никополе, это Днепропетровская область. Глава военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что 2 человека погибли, 9 ранены, самому младшему из пострадавших 3 года. На Донбассе за минувшие сутки в результате обстрелов погибли 5 жителей. Еще 16 человек получили ранения. Накануне под удар российской армии, кроме поселков, попали сразу 3 крупных города – Славянск, Краматорск и Бахмут. В тот момент в регионе также находился в рабочей поездке первый заместитель главы МВД Украины. В итоге вместе с полицией и спасателями он осмотрел места обстрела. Правоохранители насчитали 26 попаданий снарядов по жилому сектору из-за того, что по их данным, повреждены почти 6 десятков гражданских объектов.
Центр места обстрелян градом. Е. Потерпели.
А сколько взрывов было?
2 прилета было.
Один с улицы магазина.
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Белый дом. На входе ее встретил сам американский президент Джо Байден и его супруга Джилл. После в голубой комнате Белого дома прошла встреча делегации Украины и Соединенных Штатов. По информации Белого дома обсуждалась помощь Киеву и способы привлечения России к ответственности за предполагаемые военные преступления. Елена Зеленская после начала войны запустила национальную программу психосоциальной поддержки и занималась вопросами эвакуации детей-сирот из опасных районов Украины. Перед визитом Белый дом Зеленская получила награду в области прав человека от Мемориального фонда жертв коммунизма в Вашингтоне. Парламент Шри-Ланки избрал нового президента. Пост занял бывший премьер-министр Ранил Викрамасинхе, и это несмотря на его непопулярность среди населения. Перестановки во власти начались после массовых протестов на Шри-Ланке. Демонстранты на фоне экономического кризиса призывали руководство страны уйти в отставку. Среди тех, кем были недовольны протестующие, как раз был и Викрамасинхе. Его считают частью политической элиты, которая привела страну к упадку. В политике он уже 45 лет, дважды баллотировался на пост президента и 6 раз занимал пост премьера. Теперь же главной задачей для нового лидера Шри-Ланки вывести страну из экономического кризиса и восстановить общественный порядок после месяцев массовых протестов. Я напомню, бывший президент Готабая Раджапакса бежал из страны после того, как тысячи протестующих ворвались в его резиденцию и другие правительственные здания, призывая к смене власти. Это главные новости к этому часу. До встречи.
Ходяно.
Я говорю, знаю войну.
И тут было хоро.
Как знаю?
Мина отдавали, скажи.
Я не тебя удох, женщина.
Я, говорит, у мамы дома была. Голод, говорит. Голод. Во время войны. Не было, говорит, одеваться. Было очень тяжело.
А хоть.
Голод, говорит.
Мы переехали в Чечню в 2003 году. И случилось так, что в 2005 году нам пришлось покинуть Чечню, и мы оказались в лагере беженцев «Надежда». Мы жили в жутких условиях. На нас никто внимания не обращал, куда бы мы ни обращались. Какие бы государственные структуры мы ни писали, никто нам не отвечал. И в тот момент отозвалась доктор Айшат. Мы там жили в нечеловеческих условиях. Наши дети нигде не обучались. У наших детей не было возможности нигде не лечиться. Поэтому она забрала 15 человек у нас, 15 девочек. Они там и обучались, они там и одевались, она их там кормила, они там жили бесплатно.
Ну, женщина чуть-чуть тяжеловато, конечно.
Чуть-чуть
назвать. Чуть-чуть. Для мужчины это чуть-чуть, наверное.
Это для мужчин.
С речки там 3-4 километра воду таскается.
С речки. Покажите, сколько, где?
На спинах, на себя. Вон речка, видишь?
Там. Да. Вы туда идете, пешком, да?
Посмотри, сам он не тащит оттуда вас. Правильно?
Помогает.
Вот посмотри, когда ты помогаешь. Вот тут едет машина, тащит, вот тут этим помогаешь. Мы что того, чтобы здесь вот воду собрать, здесь бак построить, с собой машина есть, все есть. А она тащит, посмотри, зубов нет. Она уже 35 лет, какая красавица женщина.
На каком-то круглом столе, там было много людей, она сидела. Тогда я впервые увидела, как она плачет. Тоже что-то обсуждались какие-то. Проблемы прав женщин, вообще положение женщин на Кавказе, в Дагестане. И она стала говорить о селах, по которым они ездят. И она видит, как женщины, надрываясь, тащат воду, огромные кувшины. Это чтобы обеспечить дом водой, это сколько надо раз сходить. Это действительно огромная тяжесть. А зимой так вообще, я не представляю просто, как это донести. Для меня, для городского человека, это невероятно. И когда она об этом заговорила, она вдруг, вот у нее голос прерывался, и не по казны, не по заказу, не по инерции, а настоящие такие вот слезы у нее выступили на глазах, и я замерла, потому что поняла, что для нее это действительно больная тема.
Когда появилась клиника Айшат, жизнь горяна, конечно, была намного тяжелее. Тогда не было ни элементарных коммуникаций в горах. С родника носили воду женщины по 2 километра, по 3 километра. Сено заготавливали. Условия жизни были намного тяжелее. Особенно в высокогорных, труднодоступных районах, где не было даже больниц. Были просто там какие-то амбулатории. И элементарно даже специализированную, квалифицированную медицинскую помощь, чтобы там женщине оказать, там беременной или какой-то женщине, надо было там пацана авиации, самолетом лететь, чтобы там спасти какую-то ситуацию женщину. Когда женщины приезжали с гор, с сел, даже Айшат, когда принимала пациентов, она старалась укладывать именно сельских женщин. Городские очень обижались у нас. Условия были очень хорошие в больнице. Питание, здоровье, отдых женщина могла получить, полечиться и приехать домой уже так конечно, более такая отдохнувшая, потому что многие женщины не знают, что такое санатории, курорты, были такие сельские контингент женщин. Для них наша больница, наверное, может быть, и была такой, как санаторно-курортное лечение. Где-то специализированную медицинскую помощь получали, где-то просто даже элементарно, эмоционально восстанавливались.
Сейчас, то есть здесь люди в данное время, месяц август, целый месяц готовят зиму, на зиму сено для скота. Если дождливая погода, это в основном, если погода такая, вот как сегодня, солнечная, немножко быстро заканчиваем работу. А если дождливая погода, это длится еще на полмесяца. А вот я помню, когда я была маленькая, когда мне было 12 лет, я не ощущала себя ребенком, я считала себя полноценным взрослым человеком, который обязан выполнять всю эту работу. Тогда не было дорог. Мы сегодня ездили почти больше половины дороги на машине. А вот этот склон сюда, конечно, как машина будет подниматься, мы поднялись пешком. А вот представьте, не было дорог. Мы утром рано, 4 часа. 12-летняя девочка встает 4 часа утром, делает намаз, бегом одевается, берет себе еду на целый день и идет на работу. Помогает отцу, когда мама больная. И 2 месяца работы. Начинали чуть раньше, потому что надо было успеть до снега. Иногда бывало и снег выпадал. Под снег попадало вот это все, то, что мы собрали. В школу тоже вовремя не получалось идти. До 15 сентября обязательно надо было работать. До 15 сентября, если не до октября. Мужчины косят, женщины собирают. То, что собрали женщины, таскали. И если ишак, если на ишаке. Но в основном люди старались, как бы ишак тоже не держать, потому что еще дополнительно для ишака надо приготовить, подготовить. Да? Если здоровье позволяло, женщина таскала на своей спине. До 70 лет моя бабушка таскала. И то, что она таскала на спине, это не могла поднимать. Это получается больше 50 килограммов. Вот такой груз. Мы ей помогали, как могли, но у нас тоже такая же работа, у нас больше работы. То, что у нас менталитет не позволяет мужчине таскать на спине, вот это, конечно, не так как-то дико это смотрелось, и когда мужчина помогал так вот таскать. А так мужчине помогает собирать, если он успевает. Но косить тоже это очень тяжело. Косить очень такая большая территория, косить тяжелее, нежели собрать его и возить домой.
идем вот сюда, дрова готовят зиму. Вот туда наверх поднимемся и оттуда готовим дрова. Не спустим и потом машину грузим сюда.
А вот который машину грузит?
Какой?
Вот есть селение там наверху, сидим с ними.
И на ищаку тащат они?
Нет.
На спину тащат?
На спину тащат, на ищаку тащат они.
Они? Кто?
Женщины.
Почему?
Мужчины тащат. Это как у нас есть по...
Принято.
Вот как да, переломить да. это?
Невозможно это переломить.
Потому что вам не...
Надо, наследство пошло это уже.
Наследство это вот так, это тяжело же женщины. Они рожают, они это самое, тяжело же.
У нас женщины крепкие.
Я боюсь, что у меня нет цензурных слов для того, чтобы об этом говорить. Я думаю, что в первую очередь это общество с огромными проблемами. Огромными проблемами общество, цепляющееся за анахронизмы, за расклад культурный и внутренний и разграничение женских и мужских обязанностей, которые были уместны, ну, наверное, где-то в середине XIX века. Но с того времени все изменилось. Тогда понятно. Тогда мужчины воевали постоянно. То они бежали в набег, что-нибудь захватывали, притаскивали в дом. То они отбивались от врагов. То есть мужчины умирали молодыми. И тот расклад, при котором мужчине полагалось еду первым накладывать, когда женщины вставали при его приближении, это был расклад уместный по отношению к смертнику, который вот завтра может погибнуть. Ну, все изменилось. Войны как-то немножечко утихомирились. Мужчины, если умирают, то от совершенно других причин, совершенно не таким образом, не в набегах. И я видела, ну, мне приходится по работе ездить по разным селам, я видела ситуации, когда они целыми днями сидели на гадыкане. Они сидели на догадыкане, перетирали что-то, обсуждали очень важные проблемы. А в это время женщины там таскали воду, отнесли хворост. То есть расклад внутренний остался прежде, и это нечестно.
Идет пробегом. Но когда пустые они бегают, а на полне они еле-еле ходят так. На картошку, кукурузу, все, ну, все на нее делают. Раньше на себе таскали все, сыну туда. А сейчас уже цивилизация живет. На всякий. У нас эта цивилизация считается. На слах мы дети и женщины. Мужиков не бывает, у нас мужики на заработке больше. Женщины, это все черная работа у нас на женщине делает. Сейчас дети тоже помогают. Раньше все женщины делали. И дети, вот грудные хоть дети бывают, с собой берем. Вот у кого где огород, там и дети, и это хоть грудные. Но тяжело у нас было все. Сейчас легче все.
А сейчас на себе тоже смотрит, таскают, да?
На себе тоже таскаем, да. Нас его таскаем, женщины. Где-то вот такой шесть, это вставляем, у нас норма бывает. Большая вот так, напомню, это шесть штук вот такой. И самая хорошая женщина это поднимает. А там таких пять штук.
Айшат Шуайбовна сама была родом из селения Годобери, Ботлихского района, и с детства, видя тяжелый труд женщин, наверное, на примере своей матери, своих близких теть, там, она видела, как тяжело жить женщинам, она смогла закончить школу, поступить в медицинский институт, получить высшее образование. Это тоже большое для женщины дагестанское достижение. То есть она была врачом-гинекологом и очень много помощи оказывала, и работая с женщинами в больнице. И также она, наверное, видела, что здоровье история наших женщин, как она рассказывала, приходят, говорят, женщины, посмотришь, ей можно дать лет 70, беззубая, морщинистая. Начинаешь смотреть паспорт, она юная, то есть ей только 40 лет.
Я шеф-редактор портала «Адаптар». Это, значит, портал, рассказывающий о женском пространстве Северного Кавказа. Начала я ездить, разумеется, не по женской теме. И мне было очень интересно писать о ремеслах, о народных промыслах, каких-то, даже о банальном, там, как колбасу делают горскую. Потому что это все для меня экзотика, это все очень такое яркое, густое. Это другая культура, куда я очень люблю погружаться, я тут же влюбляюсь. Это потом я уже могу рефлексировать и думать, что вот тут вот так нечестно, женщин ущемляют. А на тот момент, когда я нахожусь там, я просто в это погружена и такая: вау, вау, блин, и шаг пошел. Ой, они там моют в роднике эти кишки только что убитой коровы. Я Светлана. Очень рада.
Привет.
Спасибо. Слушайте, до вас вообще добраться тяжело, если когда вы выезжаете...
Это же Орлиное гнездо! Куда до нас добираться?
Это больше всего запишите, что у нас воды нет. Что вот так? У нас воды нет.
А почему нет?
Не дал Бог.
А кто должен этим заниматься?
Председатель
сельсовета. Проведите сюда воду, ей-богу.
А где он? Ему где? Скажите.
Ну, скажем на камеру. Председатель сельсовета селения Кара.
Нет, надо выпить.
Да? Мы выбиваем из председателя сельсовета воду. Дайте людям, коровам, женщинам воду.
А он должен выбить в кумухе.
А, в кумухе. Пусть идет, выбивает, это его работа.
Деньги, чтоб дали. А если кумух не дает, то Махачкала должен дать.
А
если Махачкала не дает, собираем, воду делаем, собираем, дороги делаем, собираем, все. Ну что, сколько наши ребята уж там зарабатывают? У нас нет олигархов? У нас нет, у нас трудовые люди.
А просто расскажите, вот как женщина живет в селе?
Ну вот ее женская нее... доля сейчас очень легкая.
Уже легкая, да?
Да.
Как давно? Года два?
Нет. Наверное, года 10, да? Но до этого это вам уже не, лучше не слушать.
Но я имею представление.
Имейте, муж никогда, муж не помогал жене насчет коров, насчет воды. Сейчас мужья носят и воду, и коровы не подходят женщины, не подметают. Женщины, можно сказать, мужики сами там, где коровы, я имею в виду, дома, да, они делают.
А вот какой круг обязанностей? Вы можете рассказать, как проходит день, вот сегодняшний день обычной женщины в селе?
Обычно. Вот когда я приехала, я по себе расскажу.
Угу, угу.
Я вставала почти 4 часа. 4 часа, когда я работала, надо было это вставать. Даже можно было и 3 сказать. Но готовила кушать детям. Я одна вырастила детей. У меня муж очень рано умер. У меня 4 детей. Я постирала быстро им. Это за водой ночью же детей отправляла, ночью же, чтобы мне воду приносили они.
Это сколько и надо кушать я готовила на день воды?
Ну, они у меня 4 сыновей, я не знаю, я отправляла так. Не считала.
Ну, у вас все-таки сыновья. Но у вас, наверное, была традиционная, да, традиционный дагестанский дом с плоской кровлей, которую нужно утрамбовывать тоже таким вот катком.
Это в саду я делала все.
А крышу?
Это надо было землю, такая земля была.
Глину, да?
Глинистая земля. Мы таскали землю, вон есть место, где таскают все.
Потом эту землю мы, ну, бросали около дома, потом с ведрами их туда поднимали, и мы лепили, как вы говорили, с соломой. Ее туда лепили, топтали, лепили.
А иначе протекали.
Просто вот эти вот старые горские дома, они нуждаются в постоянном подновлении, потому что как только запустил, что-то не сделал, он начинает разрушаться.
Разрушаться, да.
Вот так ломались очень часто. Бегаем же, я пацанам говорю. Да не бегайте, я уже устала, эти бревна под этой, это. А мне один говорит, сынок второй, он говорит, ты что нам ноги дала? Надо было крылья дать.
Сколько лет ей?
Что надо купить?
А, не знаю.
45.
45 лет.
Угу. Сколько детей?
Вики.
Восьмеро.
Восьмеро.
Что произошло?
Это контрикоиза, здесь чьи.
Вот этот нога, опухшая нога.
Отек, посмотри, нога.
Отек.
Отечность есть. Отечность.
Сколько она ехала от селения, вот этого селения, вашего села, до Махачкалинского?
Дети замана семейка, это Айбаба, Махачкалабу или Махачкала Курецкого. С утра, говорит, до вечера.
С утра до вечера. Денег сколько она потратила на дорогу? Туда обратно. Что в месяц?
8 000 рублей.
Эти деньги для нее... Сколько времени она собирает этих денег своих трудом?
Я, говорит, целое лето работала и накопила вот этих денег специально для того, чтобы поехать и лечиться.
8 000.
Когда, говорит, я анализы там сделала, отдала деньги, чтобы сделать анализы. Потом они мне сказали, что в мочевом пузыре у тебя там, короче, неладно. Потом почки, потом желчный пузырь, желудок и нога.
И на основании этих анализов не предложили остаться в больнице?
Они, значит, отправляют обратно ее назад сюда, чтобы она легла в больницу, в центральной районной больнице Сумтинского района Республики Дагестан.
Что относительно благотворительной больницы она знает, слышала? Есть ли у нее желание? Но она поехала в Дагестанскую
больницу? Я не становлюсь больницей, я уже бесплатно кину анализы, чтобы лечение было хуже. Если бы деньги были, я бы поехала.
Но это же бесплатно.
Или вы бесплатно теки на чего хочешь, да?
На чего бы я.
И как она мне рассказывала, что видя все-таки тяжелое положение женщин в Дагестане, их ущемленность, их какую-то своеобразную, может быть, закомплексованность, какую-то неграмотность, тоже юридическую неграмотность, незнание своих прав, она всегда старалась помогать как и образованием женщинам, как и вообще даже элементарно, кому-то материальная помощь, кому-то помощь, где они могли даже временное, как укрытие, вот у нас больница была как кризисный центр. В то время это было вообще, это, насколько я знаю, в России это была единственная благотворительная больница для женщин, которую она создала, видя положение женщин и зная, что это необходимо для женщин.
Ты пришла в больницу, на что жалуешься? На кишечник, да и ноги болят. Сколько тебе лет? Я 61-го года рождения. 45 лет.
45.
А сколько детей у тебя? Было 9, 4 умерли. От чего умерли? Кто их знает от чего? Заболели и умерли. 6-7-месячные. Ты к врачам не обращалась? Нет. Они сразу заболели и умерли. Не успела.
Телефон от врача.
У нас нет врача и телефона нет. Ты как добираешься сюда? На своих ногах. Если рано утром выйти, к вечеру можно дойти. Я тоже лежала в больнице. Мой ребенок умер при рождении. Годы отошли. Помощи ждать было неоткуда. Врача не было.
Ну, это хорошо, что она возникла, но не будем забывать, что возникла-то она не на пустом месте. То есть она родилась, жила, как обычная дагестанская женщина, вписанная совершенно в дагестанскую культуру. И только личная трагедия заставила ее как-то оглянуться, ахнуть и посмотреть, что происходит. Когда она же была одинока, и вот та вся сила, которую обычная женщина тратит на обихаживание семьи, там, на все это, у нее расплылась и как бы была потрачена на таких же женщин, как она. Она видела, что они действительно нуждаются в совершенно конкретной помощи. Да не просто так, вот, их надо защищать. Нет, совершенно конкретная адресная помощь.
Она говорила всегда, создавайте самые лучшие условия, приготовьте самую лучшую еду. Этой женщине не каждый день едят это все.
Вот эти все бугры, это песок, соленый песок, который от солнца, они появляются кругленькие, соленые эти, как орешки. И это засыпают сюда или ведрами, или корзинами, таскают ручную. Это дело больше, большая работа у женщин. И раньше так было, и сейчас так есть. А мужчины помогали им в тяжелых работах. Основное, что они вот это распространение песка, собирание. И вот здесь то, что сделают вот здесь, на месте, все женщины делают, пошли. И раньше они сделали, и сейчас тоже они занимаются. Это женские работы. Мы и наши предки, отцы считали это так. А основную трудную работу, тяжелую, мужчины делали. Помогали им женщинам вот это делать. А остальное потом, это у них умелость, женская умелость. Это. Раньше бабушки, и старики, бабушки топили Они делали костры, огни, они сидели ночами, днями раньше. Дома, когда они варили его, так домой таскали. Там они, старые женщины тоже имели работу. Вот это они костры, вот сидели под огнем, кастрюлем. Сидели, они снимали соли, они помогали. А молодые работали вот здесь. А старики дома тоже так помогали.
Колахани, хат хандроски багари забула, хат мугун ти забула, хат бахтулгун ти забула. Дитчак кулага хану хачиш хаботрок. Синги хат окан нижер хавизе жоечетул, тукабеч дарам хавизе бакеч. Синги нижер ца нижер го рухун амжу хавичо го нижер эсвукулар. Хале хат дунги го, хале хади дире билас гатси го, гой го дунги аскор халтуланиш. Тоги го тоя данги го нижер ца. Ханижане нижер хотро буга хад ни дирги хатёти алги ой чожа кару хана го ниж ганижане ричан ойги хабсон хурахтуру ку синги холе го азан асру го хаже мурадиз гиба холе го хотсон хурбук хора жанру го сак бадан го ниж хабак кол трох жешине это делает вообще больше нету.
Я помню, одна женщина рассказывала, она очень болела, она лежала в постели. Я не буду называть ее имя, но она самообразованная женщина. Она мне рассказывала это, я не знаю почему, из-за боли, что ли. Она чувствовала такую боль, но она была глубоко больна. И она говорит, заходит муж, там дети, там много грязи. Он ногу через ребенка идет, шаг делает через ребенка, шаг делает через тазик, наполненный водой, идет и говорит, почему ты не убираешься? Она лежит в постели. «Ты не могу. Как это не можешь? Вставай, убирайся быстрее». Вот так же перешагивал, он уходит к своим друзьям. Один на один со своей болезнью. Она не может оставаться в постели. У нее сильнее кровотечение. Не может она. В больнице тоже не в состоянии помочь. Ее надо вывести.
Я помню, она мне рассказывала, что женщин в свою больницу она иногда укладывает, даже когда нет необходимости в госпитализации. Она объясняет мужу, брат Магомед, ты понимаешь, жене надо по-женски полечиться. По-женски полечиться – это святое. Мужчина понимает, вот тут он понимает, что это обязательно нужно. Тут он кровно заинтересован и говорит, да, хорошо, пусть полечит. А на самом деле она просто давала им возможность отдохнуть.
Ну,
все сделает, если отсутствует мужика дома. И стены она строит, и за коровами строит, и корова пасти ходит, и сено косит косой, маленьким, большим. И на ишак завязывает, это как мужчина, домой таскает. Потом прополку делает, окучивает огороды, пшеницу косит, кучки делает. Потом самое большое у нас, чем-то называется палатки, все это, весь огород собирает, одну кучу большую тоже женщина делает. Она. Потом зимой она за скотом смотрит, сарай убирает. На крыше раньше не были эти, шифер не было, пустые крыши были. Туда мы поднимаем навоз, все, весь навоз, и делаем кизяк.
Я видела, так красиво, с фонтанами, конечно.
Кизяк делаем на зиму, зимой, чтобы печку топить. Мы до сих пор на кизяке топим печки, да? У нас газ нету. У нас дров нету, от нас далеко лес.
Угу.
Поэтому балхарским женщинам удается все это содержать семью очень трудно. Видишь, если были бы у нас мужья, наверное, наши мужья пришли бы, но нету у нас ни у кого мужиков. Поэтому мы бросили их, кинули.
Правильно.
Мы поэтому сами идем добывать клин. Из-за этого, наверное, получается, что женщины добывают клин. Потому что нет у нас мужей. А кто пойдет? Нам глина нужна работа. Мы целый день глиной работаем.
А почему мужей бросили?
Это секрет.
Это интересный вопрос.
Это секрет.
Может, все-таки ответите?
Да у меня муж пьяница был, у нее муж умер, у нее она сама скажет. Да.
Приходится слышать, например, что вот женщины стали слишком самостоятельные, от мужа и уходят, это что такое, такое нельзя допустить.
Знаешь, нельзя вот так уходить от мужа, если от мужа есть польза какая-нибудь, но не было, поэтому... У кого болеет муж, у кого умер, но я бросила мужа. Действительно, я ушла сама от него. Я так и была, поэтому я это все научилась.
Трудно было учиться?
Мне очень трудно было. У меня два сына с мужским полом, мужской пол воспитать. Мне трудно было. Я все